Здравствуйте. В эфире информационная программа «Свобода в полдень» в студии Динара Седикова в этом выпуске. Итоги траурного марша памятью убитого Бориса Немцова в Москве. Воспоминания и мнения соратников и друзей Бориса Немцова. Акции памяти Немцова прошли не только в городах России, но и в Европе и США. Мировая реакция на убийство. И дело украинской военнослужащей Надежды Савченко. Сегодня 80-й день ее голодовки. Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. В траурном марше памяти оппозиционного политика Бориса Немцова приняли участие до 70 тысяч человек. По разным оценкам, таковы и данные независимых источников. Московская полиция утверждает, что на акцию пришли порядка 16 тысяч человек. Значительных провокаций удалось избежать. Большинство участников сдержались и от навязчивой политизации события. Но, конечно, о политике говорил каждый, с кем общались журналисты «Радио Свобода». Мы вели прямую трансляцию. Большинство считает убийство Бориса Немцова мотивированным политикой.
Таких людей вообще очень мало. С репутацией практически единицы таких людей потеряли серьезного, сильного политика. Он оказывал сильное влияние на думающих людей. Для людей, которые думают, он значил очень много.
Я делал анализ партийной деятельности буквально где-то около 2 месяцев назад. Я проанализировал все сайты всех партий, все программы, перечитал. Это было тяжело, но тем не менее я выбрал там для себя несколько партий, которым действительно стоило бы голосовать. И РПР нас была среди тех, которые стоило бы проголосовать. И поэтому не менее важен один из основателей этой партии, это Борис Немцов. И, естественно, его деятельность была очень важна для России. Я думаю, что я пришел бы скорее больше на марш оппозиции, ну, то есть больше желания было прийти именно на марш оппозиции, чем на траурный марш. Все-таки, чем меньше траурных маршей в стране, тем лучше. Например, я друзей не приглашал на траурный марш. Для каждого это своя позиция, каждый сам должен принять решение, приходить ему или нет. А если бы это был марш оппозиции, который должен был состояться Марьина, я бы, конечно, пригласил бы и друзей, и коллег на него.
Ты что, решил, что умрешь иначе? Что все пройдет? И что крыса сгинет? Вот мы, как дети, стоим и плачем. И верим, что нас эта чаша минет. Пусть в этом марте мы станем старше и перестанем просить отсрочки. Должны мы выйти все вместе в марше, иначе сдохнем поодиночке. До боли ясно. Куда же проще? Дошли до края, дошли до точки. И если мы не пойдем на площадь, то просто сдохнем поодиночке. Борись, дерись, если нужно драться. Не бойся крыс и качай их лодку. И этот праздник спецоперации мы можем. Можем загнать им в глотку. Ведь даже жизнь не важнее чести. И я ору до последней строчки, что даже если умрем мы вместе, зато не сдохнем поодиночке.
Все прекрасно знали, что за таким политиком, тем более оппозиционным, тем более в нашей стране, всегда ведется наблюдение. Его не оставляли ни днем, ни ночью. И чтобы при всем при этом, при таком опекании товарища, его взяли и в центре Москвы убили, это просто невозможно себе представить. Есть только 2 предположения. Либо у нас такие опекальщики, что они есть, что их нету, либо это спланированная акция, которая была им известна.
Я вчера привозил цветы на мост, ну, где вот его убили, и я поймал себя, знаете, на какую мысль. Вообще-то, вот то, что сегодня, должно было быть вчера уже. А людям дали страдать за парапетом. Вот за парапет не выходи страдать. Вот здесь можно. И люди толкались, тут милиция, тут вот этот вот ограничитель. Я считаю, что вчера должно быть вот такой вот уже. Без всяких разрешений на то. Вот тогда сдвинем с мертвой точки вот это положение, вот это состояние, вот то, что сейчас происходит. То, что убили Бориса Немцова, я считаю, это просто вызов обществу. Пусть кто-то там за, кто-то, допустим, против, но эти методы неприемлемы для любого человека. Кто как за, кто так и против.
Но голосовать мне не удавалось, поскольку партию Парнас никогда к выборам не допускали. Я сам из Костромы, и в Костромской области всегда сторонников Немцова не допускали к выборам. Я иногда был на круглых столах Бориса Ефимовича, последнего человека, когда он приезжал в Кострому. У меня только светлая память об этом человеке. Большая скорбь для меня, что его не стало.
Умел со всеми договариваться. Это был человек, который умел со всеми партиями более-менее, не более-менее, а либеральными. Он со всеми, в общем-то, мог договориться. После событий, то ли связанных с Украиной, как-то замолкли все, понимаете? Появилась большая популяция людей, которые вдруг таким государственническими настроениями завладела их душа.
Нам уже бояться нечего. Мне уже 78 лет.
Понимаю, что мы выходим на ту спираль развития, когда мирные протесты, наверное, уже не пройдут. Здесь дело пахнет какой-то... Не то чтобы кровью, но конфликтами, потому что, понимаете, мирно ничего не получается. Мы же надеялись, 11-12 год, что мы что-то изменим, что мы будет пересмотр, так сказать, пересчет выборов явно фальсифицированных. И что? И ничего не случилось.
Вы спрашивали человека, страшно ему или нет. Ну, я стояла рядом, услышала. И я бы хотела сказать, что мне страшно. Но не из-за того, что я этот элемент, как элемент запугивания это воспринимаю. Нет. А от того, что это была настолько мощная фигура в борьбе с, ну, со всем этим ужасом, что я боюсь, что сил без него на эту борьбу не хватит. И... эта ситуация не изменится. Вот этого я боюсь. И еще я боюсь людей. После того, как я увидела многие негативные реакции к фигуре самого Бориса Немцова, даже после его смерти. Вот этого я боюсь.
Если они хотели убийством запугать людей, ну, как бы у них не очень получилось, потому что мы все равно пришли.
Ну, безусловно, виноваты власти хотя бы тем, что они развязали на телевидении оголтелую кампанию агрессии и ненависти. И в большей части общества эта кампания, к сожалению, дала свои исходы.
Среди участников марша памяти Бориса Немцова были практически все политики, общественные деятели, журналисты Москвы, считающие себя оппозиционными режиму Владимира Путина. Евгения Назарец подготовила подборку их интервью, прозвучавших во время прямой трансляции марша на Радио Свобода.
Оппозиционный журналист, общественный активист Александр Рыклин пытается осмыслить реакцию властей на убийство Бориса Немцова. Президент Путин через своего пресс-секретаря передал, что считает убийство оппозиционера провокацией. Александр Рыклин в беседе с журналистом «Радио Свобода» уточняет, это было прежде всего политическое убийство.
Что значит провокация? Вообще неплохо бы расшифровать этот тезис, потому что я не вполне понимаю, что имел в виду глава государства. Провокация с чьей стороны? Провокация в отношении кого? Он, видимо, о себе говорил? Он имел в виду, что это провокация против него? Или против кого? Против Немцова это не провокация, его убили. Странно называть провокацией, когда в тебя стреляют. Это не провокация, это убийство. Убийство, терроризм. Кому могло быть выгодно, я не знаю. Навскидку, убийство человека такого масштаба не выгодно никому. Но ситуация в российском обществе и российской власти сегодня такова, что это может быть выгодно кому угодно. Очень много этих субъектов, этих людей, которым может быть выгодно. Их много, и групп различных политических много. Не знаю, пусть следствие этим занимается. Просто очень хочется надеяться на то, что следствие действительно заинтересовано в реальной поимке преступников. С другой стороны, понимаете, что такое правда в нынешней системе власти? Вот пройдет следствие, нам предъявят, предположим, обвиняемых. Потом, наверное, будет даже суд. Какие у нас есть инструменты сегодня проверить, что это было объективное следствие, что суд будет честный, что людей, которые нам предъявили, они настоящие преступники, что улики, которые нам показали, настоящие. Сегодня у российского общества нет никакого инструментария в руках, чтобы это проверять. Понимаете, у нас такая общественно-политическая ситуация, что вообще не очень понятно, что на ней может отразиться. Это может отразиться на общественных настроениях. А уж как потом общественные настроения трансформируются в изменения в общественной политической ситуации, ну, хочется верить, что радикально.
Среди участников траурного марша в память об убитом 27 февраля в центре Москвы Борисе Немцове был и его соратник, член Федерального политсовета партии РПР «Парнас» и Демократического движения «Солидарность», журналист Владимир Карамурза-младший.
Вы знаете, кто бы непосредственно не нажал на этот проклятый курок в пятницу вечером, на самом деле на этот курок, а я надеюсь, что тех, кто нажимал на курок, найдут и привлекут к ответственности, вопреки здравому смыслу, вопреки нашему опыту последних лет, я надеюсь на это. Но на самом деле на этот курок нажимали все те, кто травил его все последние годы, кто с экранов государственных телеканалов лил потоки ненависти, лжи, пропаганды против так называемых нацпредателей пятой колонны, и все те пропагандисты, которые сейчас с испуганным видом нам рассказывают, какой хороший человек был Борис Немцов на всех федеральных каналах, еще два дня назад лили на него потоки грязи, и на сегодня был назначен очередной пасквиль на НТВ под названием «Анатомия протеста». Поэтому ответственность за его гибель, безусловно, несет нынешний политический режим. Я думаю, что лучшей памятью Борису будет сейчас, если мы не останемся сидеть в своих норах, если мы не начнем убегать из страны, а если мы продолжим то дело, за которое он боролся, за которое он отдал свою жизнь. И сегодня совсем не хочется говорить о политике, а хочется просто вспомнить, что это был очень светлый, чистый и порядочный человек.
Бывший депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» Геннадий Гудков считает обоснованными подозрения в адрес власти в том, что на ней лежит косвенная ответственность за убийство Бориса Немцова.
Я собирался посетить марш «Весна». Безусловно, это моя гражданская позиция. Я считаю, то, что тот курс, который ведет власть, приводит к экономическому и политическому коллапсу. Но, к сожалению, повестка поменялась. Мы сегодня проводим марш в памяти, извините, о Борисе Немцове. Это не только марш в память о нашем товарище. Это марш, который направлен на то, чтобы остановить кампанию вражды, ненависти, травли оппозиции и подталкивание страны к гражданской войне. Вопрос стоит очень серьезно. То есть вот смерть Немцова – это некий рубеж, который отделяет страну, которая еще, пусть там авторитарная, пусть она какая-то жесткая, но она все-таки не воюющая. И вот отделяет от такой страны страну, которая может начать войну между гражданами. Поэтому я считаю, что сегодня очень важное событие. И если власть наша все-таки сохраняет какую-то адекватность, а все-таки смерть Немцова, на мой взгляд, вот мне так показалось, она шокировала очень многих представителей власти. Мы вчера встретили в той же мэрии там, человеческое сочувствие, готовность помогать. И вы знаете, все-таки, мне кажется, там тоже идет переосмысление, потому что дальше нельзя. Это рубеж, который отделяет мир от войны. Ну, если кто говорит о иностранных спецслужбах и провокации, это значит либо намеренная ложь, либо полное дилетантство. Да? И мне в любом случае стыдно за тех людей, которые имеют, скажем так, опыт, высокие должности, предполагающие определенные знания и понимание, высокую политическую культуру, что они скатываются на уровень огульных, голословных и абсолютно нереалистичных обвинений. Надо поискать внутри страны хорошенько, кто это сделал, кто организовал и кто инспирировал все это. И сейчас на власти сейчас лежит абсолютно обоснованное подозрение. То, что власть причастна косвенно к гибели Немцова, это совершенно очевидно. Вот эта кампания травли и ненависти, она не могла не привести к жертвам. Но есть подозрение в прямой вине, по крайней мере, может быть, определенной части российского политического истеблишмента. Чтобы отвести эти подозрения, снять их, нужно расследование, которое покажет не только исполнителей и накажет, и не только исполнителей, но и организаторов, и вдохновителей этого теракта. Подчеркиваю, это террористический акт, это политически мотивированное убийство. Оно направлено против политических устоев Российской Федерации, и оно должно расследоваться именно как преступление против основы государственного строя. Внутри власти, внутри истеблишмента есть много людей, которые переосмысливают сейчас ситуацию в связи с гибелью Немцова. Ведь Немцов долгое время был сам частью этого истеблишмента. Он был и губернатором, и мэром, и руководителем фракции. Да и сегодня он депутат Ярославской Думы и известный политик. И мне кажется, смерть его потрясла очень многих, в том числе не только, как говорится, с этой стороны Кремлевской стены, но и внутри. Я надеюсь, что начнется процесс переосмысления. Я надеюсь, как оптимист, я надеюсь на процесс все-таки переосмысления внутри самой власти. И очень надеюсь, что это отразится в том числе на ситуации позиции России в отношении к украинскому конфликту и к другим злободневным вопросам.
Один из лидеров партии «Прогресса», сторонник оппозиционного экс-кандидата в мэры Москвы Алексея Навального Николай Ляскин, с трудом подбирал слова, подходящие ситуации и поводу траурного марша.
Это действительно то, что происходит в Москве. Если говорить цензурно, нет слов. Страна катится в какую-то уже бездну, и мы поэтому должны уже что-то делать. То есть единственное, что мы можем сделать сейчас, это вот выйти на улицу и выразить свою скорбь и отдать нам дань уважения Борису Симовичу. Действительно был великий человек, человек с большой буквы, с огромной жизненной энергией. И мы должны знать, помнить и понимать, что он был наш друг, соратник, и не просто так все это делал. Мы должны всегда помнить, и что все непросто, но и должны быть все более и более мобилизованы.
На марше присутствовали и другие сторонники оппозиционера Алексея Навального. Сам он арестован на 15 суток за якобы незаконную агитацию за антикризисный марш «Весна». Этот марш должен был пройти 1 марта в Марьино, но убийство Бориса Немцова все кардинально изменило. Леонид Волков, один из лидеров, созданный Алексеем Навальным партии «Народный альянс», признает, что столь демонстративное убийство Бориса Немцова вызывает у многих оппозиционеров страх и за свою жизнь, но в то же время и желание дальше делать свое дело.
Конечно, страх есть, но что говорить, если он не мог никуда не деться, но еще есть настроение, что ну окей, надо работать за себя и за того парня, то есть, и как бы надо просто продолжать делать то, что, чем мы занимаемся. Я не конспиролог, не умею, так и ничего в этом не понимаю, не хочу. Мне кажется, что кто бы там конкретно не нажимал на курок, в конце концов Бориса Немцова убила пропаганда. Ненависть, разжигание вражды между группами граждан, вот это все риторика про пятую колонну и национал-предателя.
Евгения Назарец подготовила подборку интервью с политиками, общественными деятелями и журналистами Москвы, считающими себя оппозиционными режиму Владимира Путина. Я напомню, мы вчера вели прямую трансляцию марша скорби. Гарри Каспаров, чемпион мира по шахматам и общественный деятель, много лет работал вместе с Борисом Немцовым в демократическом движении «Солидарность». После убийства Немцова в Москве в ночь на 28 февраля Каспаров так вспомнил о товарище по оппозиции в интервью Валентину Барышникову.
Ну, был большой человек, можно сказать. Это не только так, крупногабаритный, не только полный жизни, но вообще как бы из него била все время энергия, и он все время был в процессе, в движении. Естественно, конечно, это создавало соответствующую энергетику вокруг него, и многое обсуждали, вы с ним часто очень спорили, ну, ровно потому, что было желание что-то менять. И, конечно, вот путь, который Борис проделал, из чиновника в категории А, то есть человека, который в какой-то момент даже потенциально рассматривался в качестве ельцинского наследника, то есть вот такой абсолютно такой элитный человек из нового либерального эстаблишмента, в радикальную оппозицию. Это, конечно, мне кажется, совершенно вот, показывает именно масштаб личности. Человек мог найти себя именно вот в такой ситуации только для того, чтобы не отказываться от своих принципов. Я не сомневаюсь, что у него точно были возможности там, найти себе место и в путинском режиме, как это сделали многие из тех, с кем он состоял в СПС, и многие люди, которые продолжают говорить о своих либеральных убеждениях. Но Боря не просто говорил о том, что он хочет видеть в России перемены, он прилагал к этому всевозможные усилия, и даже тогда, когда казалось, что, в общем, все это как бы уже безнадежно, бессмысленно, он считал, что надо доводить это дело до конца, делать то, что ты можешь, то есть делай то, что должен, и будь, что будет. И вот эти годы, которые мы вместе работали, начали впервые как бы так активно работать в комитете 2008, это был конец 2003 года, после того, как в парламент не попали, полагаю, в общем-то, при очевидной совершенно работе Кремлевской администрации СПС и «Яблоко», были вот эти годы комитета 2008, а потом, после окончательного разгрома всех либеральных оппозиционных сил в 2007 году, у нас началась уже деятельность вот так называемой внесистемной оппозиции, и Борис был, конечно, абсолютно незаменимым человеком. И вот то, что происходило, в общем-то, на улицах Москвы, вот та активность, которая привела в итоге к грандиозным маршем конца 11-го, начала 12-го года, это во многом его заслуга.
Я так понимаю, что вы расходились в воззрениях на то, как надо заниматься оппозиционной деятельностью, на то, что нужно делать.
Ну, наши разногласия начались уже в 2012 году, они приняли такую вот уже фазу такого острого спора, потому что Борис, он был убежден, что надо делать все в России, чтобы не допустить революции, переворотов. И мне, соответственно, казалось, что это мнение было ошибочным. Ему казалось, что существуют возможности, в общем-то, действовать даже в рамках тех ограниченных возможностей, которые режим предоставляет. А вот после Болотной площади, вот трагических событий там, фильма «Анатомия протеста 2» и начало уголовных дел, то есть вот этот как бы наш спор, он как бы перешел уже в, ну, можно сказать, практическую плоскость. И я был убежден, что вся эта деятельность, она вряд ли может принести какие-то результаты, и что только массовые выступления людей, такие, как были вот в декабре и феврале 2011-2012 годов, только при большей как бы, энергетике протеста, только такие действия в состоянии что-то реально изменить. Вот. Ну, сейчас как-то все эти споры выглядят странными, потому что Борис, в общем, отставил свою точку зрения, и вот такая вот трагическая ирония судьбы, что именно его убивают. Вот человека, который хотел сделать все, что возможно в его силах, в силах одного, пусть даже большого такого энергичного человека, для того, чтобы избежать кровавых сценариев для России. Именно поэтому он при полной поддержке Майдана, который он оказывал в 2004 году и в 2013-2014 годах, и при поддержке Украины, он все-таки считал, что украинский сценарий в России, он примет гораздо более кровавые очертания. И тот факт, что вот именно Бориса убивают так демонстративно, мне кажется, показывает, что он, скорее всего, в общем-то, он добросовестно заблуждался именно потому, что он в это верил. То есть это была такая любовь к стране, к России и отторжение вот этих кошмаров прошлого, что он зачастую просто не хотел верить в то, что самое страшное может произойти.
То, что произошло, убийство Бориса Немцова в центре Москвы напротив Кремля, с вашей точки зрения, это какая-то развилка, это поворотный момент, то, что потом назовут вот эпоха, началась новая эпоха в России, или это, с вашей точки зрения, некое логическое продолжение того, что было, какого-то процесса, который, может быть, общество не хотело или не могло замечать?
Вот представьте себе, что вот у нас какая-то есть книга, вот, значит, вот мы переходим в новую главу. Но мы содержание книги-то знаем. На самом деле, эта книга все о том же. Это книга о превращении России в диктатуру. Из однопартийной уже диктатуры одного человека. Диктатуру, которая использует идеологию ненависти и весь такой фашистский арсенал пропагандистский для поддержания власти. В какой-то мере такое убийство, я не сомневаюсь, что оно желали этого исполнителя или нет, давал ли заказчик конкретные инструкции убивать на мосту прямо перед Кремлем. Если суть важна, оно носит характер вот именно символический, ритуальный. И потому что это Борис Немцов, и потому что это место находится прямо в видимости от Кремля, и потому что до марша оппозиции оставалось там меньше 2 суток. То есть все совпадения всех этих фактов, оно как бы показывает, что это действительно какая-то веха. Другое дело, что эта веха находится на той дороге, которая, мне кажется, является движением в одну сторону. Наверное, какие-то процессы сейчас будут ускорены, но пока власти Путин, опирающийся на эту идеологию ненависти, не признающий компромиссов, использующий силу для подавления любых всплесков недовольства, и, как мы уже видим, использующий силу за пределами России, готовый и к внешней агрессии, готовый к любым самым немыслимым, как казалось ранее, авантюрам для того, чтобы укреплять свой имидж такого сильного, несгибаемого лидера, все это будет продолжаться. Совершенно не имеет никакого значения, знал ли Путин о готовящемся убийстве, или это сделал кто-то из его ближайшего окружения, или даже человек, который не имеет отношения к ближайшему окружению, но связан с войной в Украине, очень вероятно, что, скорее всего, сам стрелявший могли быть люди, имеющие отношение к российской агрессии в Украине. Это результат фашизации, милитаризации общества, когда его напичкали ненавистью. Общество, которое живет войной каждый день, в котором есть много людей, имеющих оружие и готовых убивать. И когда портреты Бориса, в числе других видных оппозиционеров, расклеивались по городу, показывали по телевизору, ну, это как бы, значит, приглашение на казнь. Путин отвечает за пролитую кровь, в том числе за кровь Бориса Немцова.
Как вы видите то, что будет происходить дальше? Вы говорите о том, фашизация, диктатура ненависти. Как вы представляете себе, как подобный режим может прогрессировать? Что будет дальше?
Я бы все-таки слово «прогрессировать» заменил бы на слово «регрессировать», потому что назвать прогрессом то, что сегодня происходит в России, я не поворачиваю язык. Идет деградация страны, идет деградация умов людей, общественного сознания. То есть страна зомбирована. Люди погружаются в вот паранойю ненависти, страха перед окружающим миром, соответственно, вызывающим ответную агрессию. Мы все это видели, в общем-то. Ну, не видели, а читали в учебниках, когда изучали историю Второй мировой войны. Трудно представить себе, там, скажем, мне, во всяком случае, было, когда я читал, как там Германия в 44-м году могла там продолжать там оставаться сплоченной за Гитлером, и люди поддерживали те казни, которые начались после неудавшейся попытки покушения на Гитлера. То есть, в целом, это какой-то момент, который нужно пройти, чтобы общественное сознание вышло из плена вот этих фантомов, перестало быть зомбированным. Здесь не бывает хороших вариантов. Варианты плохие, очень плохие.
Я это имел в виду. Вы говорили о том, что вы спорили с Немцовым. Немцов говорил о том, что нужно избегать всех бескровных вариантов. Я так понимаю, что вы считали, что это вряд ли возможно. Сейчас вы настаиваете на том, что каких-то бескровных, простых вариантов не осталось.
Не, ну, совершенно очевидно, потому что, мне кажется, ну человека, размышляющего здраво, сейчас просто не получится утверждать, что Путин может уйти от власти добровольно. Тот факт, что Путин остается у власти навсегда, мы понимаем. Вот. Другое дело, мы не знаем, сколько продлится это навсегда. Но то, что из Кремля он по собственной воле никуда не уйдет, что все выборы в России носят, естественно, фиктивный характер, означает, что вся остальная вертикаль власти тоже является фиксированной. Не может быть так, чтобы верховный начальник, вождь, фюрер, там, как угодно он называется, оставался у власти пожизненно, а остальные менялись в рамках каких-то демократических процедур. Они могут меняться только в рамках тех как бы внутриэлитных договоренностей, которые соответствуют там пожеланиям и требованиям вождя. Другое дело, что даже в рамках такой системы происходит такое бронзовение на всех уровнях пирамиды. То есть зачастую уже и сам вождь уже не может проводить зачистки, ну, если только это не такие кровавые зачистки, как это делал Сталин, чтобы как-то встряхнуть систему. Потому что система и на средних, и на нижних этажах начинает, в общем, копировать самую верхнюю часть пирамиды. Вот этой вертикали власти. Поэтому никакие-либо перемены невозможны. То есть эта стагнация, она будет продолжаться. Другое дело, что сейчас она приняла уже такую острую форму как внешней агрессии, так и накачки ненависти внутри страны. Поэтому из вариантов как бы перемен самым таким, можно сказать, благоприятным сценарием, хотя он тоже, конечно, будет включать в себя элементы насилия, это массовое выступление в Москве вот среднего класса, крайне недовольного тем, что происходит. Это мы говорим уже про миллион человек на улицах, и вызван этим раскол элит. Хотя мне кажется, что на сегодняшний день этот сценарий, который был вполне возможен в 2011-2012 году, сегодня он представляется менее вероятным, потому что власть, которой вообще никогда не было аллергии на кровь, она сейчас будет стрелять при первой же угрозе, которая может показаться серьезной. Но все остальные варианты будут гораздо хуже, потому что это продолжение кровопролития в Украине, это, скорее всего, новые внешнеполитические авантюры путинские, закручивание гаек дальнейшее и там взрыв, который будет уже носить абсолютно такой ненаправленный характер, итогом которого станет, безусловно, распад России, как это случилось в Советском Союзе.
То есть вы прогнозируете эскалацию насилия как внутри страны, так и вне ее?
Пока у власти Путин каждый день будет приносить нам новые трагические сообщения. Будет литься кровь и будет продолжаться эскалация насилия и нагнетание ненависти.
Убийство Немцова прояснит ли в глазах Запада ситуацию в России случившееся?
Мне вообще больно вот такой вопрос слушать и рассуждать, понимаете, потому что мы здесь как бы теорию начинаем как бы сопрягать с конкретным человеком, который я очень хорошо знал, которого только что убили. И вот знаете, это как бы пролитая кровь, она всегда, конечно, раскрывает глаза. Это, знаете, вот это как бы эта магия крови, она всегда позволяет сделать следующий шаг. То есть убитый Борис добился того, чего не мог добиться живым. Разрешено траурное шествие в центре Москвы. Колоссальная демонстрация, как говорится, в память о таком замечательном человеке. То есть надо было, вот, чтобы эта трагедия произошла, чтобы власти Москвы, понятно, Кремль в данном случае, сделал шажок назад и разрешил людям собраться в центре. На Западе, наверное, для многих это является шоком. Все-таки не надо забывать, Борис был первым заместителем правительства в России. То есть это человек, который входил в высший эшелон российской власти. Многие его знали не только как лидера оппозиции, одного из самых активных оппонентов Путина, но и человека, который, в общем, участвовал в принятии важнейших решений еще в 90-е годы. Убийство такого уровня, это, конечно, это событие, которое вызывает ответную реакцию. Наверное, этот шок вот такой в западном общественном мнении, который, конечно, повлияет на политиков, он может там быть, вот как бы, можно его сопоставить с шоком, который вызвал убийство Анны Политковской. Но в 2006 году репутация Путина была принципиально иной. Он там только что принимал восьмерку у себя лидеров всех демократических государств. Никто не хотел задавать никаких вопросов. Хотя это убийство тоже было ритуальным и тоже, конечно, указывало на тот вектор движения страны. Но обстановка и внутри страны, и за рубежом была другой. Сейчас, после того, что уже произошло и в России, того, что сейчас происходит в Украине. Понятно, что политическое убийство, то, что характер этого убийства политический, я думаю, никто, кроме Российского следственного комитета, не сомневается, это, конечно, заставит лидеров западных государств, если, по крайней мере, не скорректировать немедленно свою политику по отношению к Путину, но, во всяком случае, добавит им решимости вести себя по-другому.
С Гарри Каспаровым беседовал Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Несколько задержанных в воскресенье на марше памяти убитого оппозиционного политика Бориса Немцова провели ночь в отделении полиции Красносельска. Их обвиняют в нарушении правил проведения массовых мероприятий и неповиновении сотрудникам полиции. Сегодня утром они должны были доставлены в суд. В Москве в воскресенье в марше памяти Бориса Немцова, по данным организаторов, участвовали от 50 до 70 тысяч человек. Полиция насчитала 16,5 тысяч участников. Траурные акции в связи с убийством Немцова прошли в воскресенье в нескольких городах России, в том числе Петербурге, Хабаровске, Екатеринбурге, Томске и других. Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов сегодня собирается посетить находящуюся в московском следственном изоляторе украинскую военнослужащую депутата Верховной Рады Надежду Савченко, которую уже 80 дней держит голодовку. Госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Женеве сегодня обсудят ситуацию на востоке Украины и убийство в центре Москвы оппозиционного политика Бориса Немцова. Переговоры пройдут в закрытом режиме. Задержанный в Москве депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко отпущен из московского отделения полиции, сообщил представитель защиты Николай Полозов. Ранее Гончаренко был задержан на траурном шествии в Москве в память о Борисе Немцове и доставлен в ОВД «Китай-город». Следствие предъявило обвинение Ивану Непомнящих, новому фигуранту уголовного дела о беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года в Москве. Как сообщает его адвокат, обвинение предъявлено по двум статьям: участие в массовых беспорядках и применение насилия к представителям власти. Непомнящих свою вину не признает. Оппозиционер Алексей Навальный попросил суд отпустить его на похороны Бориса Немцова, которые состоятся завтра, 3 марта. И в воскресенье, 1 марта, исполнилось 20 лет со дня убийства журналиста Владислава Листьева. Первый руководитель созданного в 1995 году общественного российского телевидения ОРТ. Листьев был застрелен 1 марта того же года в подъезде своего дома в Москве. Дело об убийстве до сих пор не раскрыто. Следующая сводка новостей на волнах радио «Свобода» через полчаса, сразу после программы «Свобода в полдень». 1 марта в Лондоне у здания посольства Российской Федерации также состоялась акция памяти Бориса Немцова. Сотни людей пришли отдать дань памяти убитому российскому оппозиционному политику. Инициатором акции стала базирующаяся в Лондоне правозащитная организация «Говорите громче». С подробностями Наталья Голицына.
В лондонской акции памяти Бориса Немцова участвовали сотни людей разных возрастов, социального положения и национальности. Почти все несли цветы и свечи, которые зажигали у многочисленных портретов Немцова. В акции участвовали не только проживающие в Великобритании россияне, но и люди из бывших советских республик. Они держали флаги Украины, Беларуси, Грузии и Молдовы. Было немало и англичан. Акция быстро переросла в митинг, на котором выступавшие осуждали убийство российского оппозиционного политика и резко критиковали российские власти и лично Владимира Путина за создание в стране атмосферы вражды и ненависти, способствовавшей гибели Бориса Немцова. У входа в посольство России выросла огромная груда цветов, а вдоль ограды загорелись сотни свечей. Акция памяти Бориса Немцова в Лондоне продлилась более 2 часов. Говорит координатор правозащитной организации «Говорите громче» Андрей Сидельников.
Мне вот на самом деле очень приятно сейчас, что к российскому посольству выразить дань уважения Борису Немцову пришли сотни людей. Не только россиян, здесь находятся и украинцы, представители других республик бывшего Советского Союза. И, в общем-то, это говорит о том, что Борис Немцов был действительно неординарной личностью, большим человеком. Многих потрясла вот эта политическая казнь. Много украинских флагов, потому что украинцы пришли поддержать нас. Люди эти вспоминают Бориса. Бьются обвинения в адрес российской власти, которая убивает только своих политических оппонентов другой страны, но и развязала агрессию в отношении Украины. Есть плакаты с портретами Надежды Савченко, которая взята в заложники и на сегодняшний день умирает в российской тюрьме. Люди высказываются, говорят о каких-то мало. Много цветов очень, много свечей.
В основном это молодые люди среднего возраста. Кто пришел его вспомнить?
Совершенно разных возрастов пришли люди. Люди пришли с детьми. Здесь у нас, скажем, вот тут коляска с младенцем. От малого до великого совершенно разная публика разных возрастов.
Что побудило вас организовать акцию памяти Бориса Немцова?
Вообще-то лично для меня это личная трагедия, потому что я знал Бориса 17 лет. Мы были в резервной партии, мы общались, мы поддерживали отношения. В общем-то, здесь я не видел другого совершенно способа почтить память великого человека, политика.
А есть какая-то реакция из российского посольства, напротив которого вы собрались?
Вы знаете, никакой реакции на консульство никто из нас нам не вышел. Более того, цветы и портреты начали приносить вчера еще, но оказалось сегодня, что российское посольство, что люди вчера принесли, не предложили рядом с посольством. Посольство это цинично совершенно выбросило. Поэтому, конечно, люди тоже возмущены этим. Но сегодня море цветов здесь находится, и люди подходят, продолжают подходить. Достаточно большая очередь стоит на возложение.
Скажите, а во время митинга кто уже выступал или планирует выступить? Может быть, какие-то известные люди?
Открыл митинг я, выступил Евгений Чичваркин на митинге, выступили представители движения Евромайдан. И люди, в общем-то, вот каждый вот подходит к микрофону и высказывает свою точку зрения на произошедшие слова. Только одни – это политическая казнь. И за этим стоит режим российский и лично ответственность за это Владимир Путин.
Среди участников митинга была и Марина Литвиненко, вдова Александра Литвиненко, отравленного в Лондоне в 2006 году радиоактивным полонием. Марина, Борис Немцов был очень ярким и открытым критиком президента Путина. Ваш муж тоже был его критиком и не скрывал своих взглядов. У вас не возникают никакие параллели?
Можно провести параллели между ними как людьми, но параллель в том, что любой человек, который становится критиком, ярким, непримиримым борцом с этим режимом, к сожалению, может умереть. И умереть не своей смертью. Это очень страшный, конечно, месседж людям, которые пытаются бороться с этой властью. Но это месседж, опять же, другим людям, которые должны остановить это и сделать все для того, чтобы Россия стала другой страной.
Марина, ваше впечатление от тех людей, которые пришли на акцию в Лондоне?
Самое удивительное, что произошло на этом митинге, это совпадение двух акций. С одной стороны, пришли люди в честь памяти Бориса Немцова. В то же время проходил запланированный митинг украинцев. И это было не разъединение, а это было объединение. Потому что я настолько благодарна этим митингующим людям, которые, казалось бы, держали флаги Украины. Естественно, были плакаты, адресованные к Путину. Но были очень много плакатов, адресованных памяти Немцова. Я очень благодарна этим людям, которые, несмотря на те страдания, на тот ужас, который происходит в их стране, они не потеряли главного качества – сострадания, сострадания другим. И они это проявили. И я думаю, через Украину, через понимание того, как люди объединились, как они хотят все-таки свою страну довести до качественно нужного состояния, Россия сможет суметь измениться и вместе с Украиной стать двумя замечательными странами и дружить. И вот то, что произошло сегодня, когда два митинга стали одним, это было очень символично.
Говорила вдова другого критика путинского режима Александра Литвиненко, отравленного в 2006 году в Лондоне радиоактивным полонием. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Во Франции не спешат комментировать информацию, согласно которой убийцами Бориса Немцова могли быть исламские радикалы, желавшие отомстить за его поддержку французского сатирического еженедельника Шарли Эбдо, известного своими карикатурами на пророка Мохаммеда и ставшего целью террористов 7 января в Париже, сообщает наш корреспондент Наталья Коневская.
Франция была одним из первых государств, официально отреагировавших на убийство Бориса Немцова. Французский президент Франсуа Олланд осуждает гнусное убийство российского оппозиционера и экс-премьера Бориса Немцова, мужественного и неутомимого защитника демократии, говорится в коммюнике Елисейского дворца, опубликованном в субботу 28 февраля. В эфире радиостанции RTL министр финансов Франции Мишель Сапен назвал это убийство спланированной заранее провокацией. провокацией.
Это ужасное и в то же время показательное убийство. Выбор места, способ осуществления прямо напротив Кремля – это своего рода провокация. Все и в первую очередь российские власти должны сделать все, чтобы выявить правду.
Лидер праворадикального национального фронта и евродепутат Марин Ле Пен, известная своими тесными связями с российским истеблишментом, порекомендовала не делать поспешных выводов и позволить российским следователям выполнить свою работу. «Я доверяю российскому правосудию, нет никаких причин ему не доверять. Абсолютно ясно, что все желают, чтобы подлые убийцы, выстрелившие Немцову в спину, были найдены, арестованы и осуждены», – заявила Ле Пен в эфире телеканала «Франс 3». В официальном заявлении французской компартии, в свою очередь, говорится, что убийство Немцова был явный политический мотив. Заказчик или заказчики, так же как исполнитель или исполнители этого убийства, имеющего все признаки заказного, еще не выявлены, хотя его политический мотив представляется совершенно явным, сказано в коммюнике ФКП. В пользу версии о политическом убийстве высказываются и многие французские обозреватели. Убийство Немцова еще одно. Но в длинном списке ликвидаций людей, не желавших прогибаться, говоривших правду, критиковавших власть, отметила в эфире телеканала ТФ1 Элен Блан, журналист, специалист по России.
Тот факт, что ему выстрелили в спину прямо из машины, на мой взгляд, говорит сам за себя. Речь идет об очередном политическом убийстве. Надо напомнить, что Борис Немцов начал свою карьеру очень рано. Он был министром при Ельцине в правительстве Черномырдина. Затем он основал партию СПС, Союз правых сил, в которую вошли видные представители оппозиции. За его долгую политическую карьеру в его адрес неоднократно звучали угрозы.
Существует и иное мнение, согласно которому убийство такого видного оппозиционера, как Немцов, было совсем не на руку Кремлю. Как отметил в этой связи в эфире французского телевидения писатель, специалист по России Пьер Лорен, в настоящий момент, когда мировая общественность напряженно ждет выполнения Минского договора о прекращении огня на востоке Украины, Москве меньше всего требовался международный скандал, связанный с ликвидацией одного из самых известных лидеров антипутинской оппозиции.
У российской власти не было никакого интереса в настоящий момент поступать подобным образом. Обычно, когда оппозиционеры становятся чрезмерно заметными, для них всегда находится то или иное криминальное дело, и все тогда проходит достаточно тихо. Сейчас же Кремль прекрасно понимает, что внимание мировой общественности сфокусировано на Украине. Все ожидают, что Минский договор в конце концов будет реализован, и можно будет переходить к следующему этапу.
Никто из французских политиков и обозревателей пока не комментирует информацию о том, что по одной из версий российского следствия убийство может быть связано с той поддержкой, которую Борис Немцов высказывал в адрес парижского сатирического еженедельника «Шарли Эбдо», 8 сотрудников которого были убиты в результате теракта в его редакции. Наталья Каневская для «Радио Свобода», Париж.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Средства массовой информации в США, центральные, региональные, элитные или массовые, опубликовали материалы, так или иначе, посвященные Борису Немцову. В воскресенье у здания миссии России при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, несмотря на сильный снегопад, прошел траурный митинг в память об убитом оппозиционере. С подробностями Евгений Аронов.
Десяток демонстрантов держали в руках портреты Немцова и Надежды Савченко. Другие обернули себя украинским флагом. У здания дипмиссии колыхались плакаты «Путин. Чума 21 века. Остановить диктатора Путина. Остановить убийц». Страх, который убийство Немцова было призвано посеять в сердцах россиян, передался некоторым участникам нью-йоркской акции. Они отказались сообщить журналистам свои фамилии, опасаясь репрессий в отношении родных и друзей, оставшихся в России. Женщина, поднявшая над головой фотографию Немцова с датами его рождения и смерти и надписью под фотографией, которая гласила «Цена сопротивления Путину», оказалась неробкого десятка. Валерия Шарыпова, 25 лет, из Челябинска. Недолюбливающая политиков как класс, газета «Нью-Йорк-Пост» сделала исключение для Бориса Немцова и зло высмеяло российское «Известие» за инсинуации, будто оппозиционер стал жертвой анонимных поклонников его подруги Анны Дурицкой. В схожем ключе высказалась бостонская «Геральд». Официозные российские источники азартно перебирали кандидатуры возможных заказчиков преступления от исламистов до западных разведок, дружно пройдя мимо самой очевидной версии, что Немцов был убит за упорное противостояние Путину. Особенно позабавила «Геральд» изощренная гипотеза политолога Сергея Маркова на тот счет, что американцы слишком уважали Немцова, а потому вряд ли убили его. А вот украинские спецслужбы – это уже исполнитель куда более вероятный. Грегори Уайт из Wall Street Journal в своей корреспонденции цитирует два твита. Один – видного американского политолога Иоанна Бремера, который в 2000 году написал вместе с Немцовым статью, напечатанную «Нью-Йорк Таймс». В ней, в частности, говорилось: «Россия выбрала своим лидером человека с стойкой преданностью национальным интересам. Она могла сделать выбор похуже. Маловероятно, что у нее был лучший выбор. Мы были неправы», – заключает Бремер. Светлая память, Борис. Второй твит, который упоминает Грегори Уайт, принадлежит ярой путинистке Марии Захаровой, заместителю директора Департамента информации и печати российского МИДа. «Убийство Немцова не просто преступление, это трагедия. Вызов всем нам. Никогда не понимала его. Ни тогда, когда он был во власти, ни тогда, когда ушел в оппозицию. Но сегодня я Немцов. Это точно». Корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Эндрю Креймер приводит мнение непоименованных аналитиков, что весомым мотивом убийства Немцова могло стать желание Кремля запугать либералов во власти, недовольных нынешним курсом, и предупредить их переход в лагерь несистемной оппозиции. Общественный телеканал PBS, левоцентристской ориентации, присвоил Немцову знак качества как политику в глазах своей аудитории, отметив, что Amnesty International не раз называла его «узником совести». Джошуа Яффа из элитного журнала «Нью-Йоркер» предлагает своим читателям абстрактную, высоколобую версию гибели Бориса Немцова. По большому счету, он стал жертвой атмосферы клокочущей ненависти к любому проявлению инакомыслия, нагнетаемой путинскими СМИ. Именно здесь заложены предпосылки его убийства. Дмитрий Киселев, гордящийся тем, что Россия – единственная страна, реально способная превратить Соединенные Штаты в ядерный пепел, испытывал и явное удовольствие от того, что может назвать имена участников «пятой колонны», так как Путин фактически легализовал этот термин в российском политическом лексиконе, и среди них было имя Бориса Немцова. Кристиан Керрелл, обозреватель влиятельного журнала Foreign Policy, вспоминает свой последний разговор с Немцовым в ноябре 2010 года. Речь шла об опасности физической расправы над деятелями оппозиции. «Я спросил его, кто вас охраняет?» «Бог-то мой, не знаю», — ответил Немцов и пожал плечами, и добавил со смехом: «У меня нет телохранителей». По словам аналитика Института American Enterprise Леона Арона, если исходить из прошлого путинского режима, то резонансные политические убийства никогда полностью раскрыты не будут. Того же мнения придерживается газета «Вашингтон-Пост». И в заключение мнение известного историка, специалиста по России и СССР Ричарда Пайпса, высказанное в интервью «Радио Свобода». Давайте подождем с окончательным вердиктом. Немцова могли убить по своей инициативе какие-нибудь фанатичные коммунисты или фашисты. Не обязательно, что его убийство было заказано в Кремле. Все будет зависеть от качества расследования. Следствие неряшливое или непрозрачное сделает более весомым подозрение в причастности власти к этому преступлению. Но торопиться с выводами не стоит. Ричард Пайпс, историк, высокопоставленный сотрудник аппарата Белого дома в администрации Рональда Рейгана.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Украинская военнослужащая Надежда Савченко, которую российские власти обвиняют в причастности к убийству в Донбассе журналистов ВГТРК, голодает уже 80 дней. Вчера в следственном изоляторе ее посетили члены общественно-наблюдательной комиссии. Савченко призналась, что чувствует себя плохо, как никогда в жизни. Медицинская помощь ей оказывается. Сегодня, как ожидается, в следственном изоляторе украинку посетит глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов. На прошлой неделе совет обратился к главе следствия комитета Александру Бастрыкину с просьбой в срочном порядке рассмотреть вопрос об изменении Савченко меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей. Сегодня же Мосгорсуд рассматривает жалобу защиты Надежды Савченко на проведенную ей еще осенью психиатрическую экспертизу. С подробностями Наталья Джампаладова. Наталья, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Как написал некоторое время назад адвокат Надежды Савченко Илья Новиков, сейчас из-за голодовки украинской военнослужащей, которая угрожает ее жизни, жалобы на психолого-психиатрическую экспертизу, которая была проведена Надеждой Савченко еще осенью прошлого года против ее воли, вопрос третьестепенный. Однако защита не упускает из виду и таких, написал Новиков. Надежда Савченко голодает уже 80 дней. Вчера в следственном изоляторе «Матросская тишина» ее посетили члены общественно-наблюдательной комиссии Зоя Светова и Анна Каретникова. Как написала Зоя Светова, Савченко призналась, что сейчас она чувствует себя так плохо, как никогда в жизни, однако прекращать голодовку не собирается. Цитирую. «Очень странное ощущение. Могу быстро взбежать по лестнице, а бывает так, что с трудом дохожу до туалета, и меня штормит. Чувствую, что сердце сильно бьется, кружится голова. Врачи дали панангин. От капельниц я отказалась, но согласилась на смеси. Там белки, углеводы, сахар, лактоза. Я принимаю эту смесь, чтобы мозги отказали в последнюю очередь, только для этого. Но могу в любой момент и от этого отказаться и начать сухую голодовку». Конец цитаты. Адвокаты Надежды Савченко сегодня сообщили, что у нее начались проблемы с почками и желчным пузырем. Сегодня, как ожидается, Надежду Савченко также посетят глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов и общественный деятель, врач Елизавета Глинка. На прошлой неделе совет по правам человека обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой изменить Надежде Савченко меру пресечения на любую другую, не связанную с содержанием под стражей. За время голодовки Савченко потерял уже 30% массы своего тела, и, как заключили на прошлой неделе осмотревшие ее немецкие врачи, она переоценивает силы своего организма. Вот что в интервью «Радио Свобода» сказал ее адвокат Николай Полозов.
Приезжали врачи по просьбе западных лидеров. Это была маленькая уступка на минских договоренностях. Они действительно провели независимое обследование. Они посмотрели, что пишут врачи в СИН. Они послушали, что сказала Надежда. В заключении они написали, что возможности здоровья Надежды Савченко преувеличены как ею самою, так и врачами в СИН. Текущее положение вещей, а потеря массы тела составляет уже 30%, говорит о том, что счет идет не на какие-то недели, счет фактически идет на дни. Сроком и дедлайна они определили 6-8 марта. У нее отличное здоровье было. До голодовки она была военной, она тренированная, плюс все-таки ее пичкали глюкозой в рамках такой поддерживающей терапии. Говорить о том, что там произойдет это сегодня или 6-го, мы не можем. Мы не знаем, насколько ресурсы ее организма позволяют ей держаться. Но то, что время подошло к концу, фактически, об этом можно смело говорить.
Николай Полозов добавил, что адвокаты регулярно пытаются уговорить Надежду Савченко прекратить голодовку. К ней также приезжала мать и сестра Вера, которые просили Надежду начать есть. К ней обращался и лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев, но Надежда Савченко отказалась прекращать голодовку. Как говорит Николай Полозов, она сформулировала свою позицию просто – «воля, абы смерть». О непримиримой позиции Надежды Савченко в эфире «Радио Свобода» говорил украинский депутат от партии «Батьковщина» Алексей Рябчин.
Надежда Савченко – это кадровый офицер, и для нее честь – это не последнее слово. То, что она делает, это не попытка суицида, как она говорила, это попытка маленькой хрупкой женщины доказать, что ее слово может что-то значить, слово офицера. Всей своей жизни она показывала, что она добивается своего. Она была в качестве исключения принята на обучение в воинское училище. Это было специальное решение министерства. Она его добивала 3-4 года. Этот человек, патриот своей страны, которого мы очень сильно ждем, и в Верховной Раде, я уверен, что этот человек может сделать очень много большого, большой пользы для Украины. Именно поэтому эта маленькая небольшой женщины, хрупкая, изнутри, но очень сильная снаружи, очень боится Кремль. А я, человек, который провел уже более 50-60 переговоров с экспертами, дипломатами, могу вас заверить, фамилия Надежды Савченко звучит не только из моих уст, но и из уст западных дипломатов. Они тоже стараются делать. Всем понятно, что это дело политическое, зависит здесь только от одного человека, который сидит в Кремле.
Говорил Алексей Рябчин. Украинскую военнослужащую Надежду Савченко, депутата Верховной Рады от партии «Батьковщина», делегата Парламентской ассамблеи Совета Европы, обвиняют в причастности к гибели российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина 11 июня прошлого года во время минометного обстрела на востоке Украины. 8 июля стало известно, что Савченко находится под стражей в российском СИЗО. Военнослужащая вину отрицает. С 15 декабря Надежда Савченко держит голодовку в СИЗО в знак протеста против уголовного преследования.
Спасибо, Наталья. Моя коллега Наталья Джампаладова о деле Надежды Савченко. И на этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий всегда можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» на нашем сайте www.svoboda.org. Не забывайте, у нас есть страницы в социальных сетях. Оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».